Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар, я журналист.
А меня зовут Олеся Герасименко, я журналист, но не только.
Да? А еще кто?
Я устала еще. А еще мне надо прочитать «Ебалу» про себя, которая отмечена знаком 18+. Я только для совершеннолетних. И настоящий материал произведен, распространен и направлен иностранным агентом Олеси Михайловны Герасименко, либо касается деятельности иностранного агента Олеси Михайловны Герасименко. А можно я сразу к будке гласности, а то меня пиздошит?
Нет, нельзя.
Ну, мне надо.
Ну, давай все-таки сначала сообщим, что у нас открылся Patreon.
Это, конечно, важнее, чем то, что меня пиздошит.
Да я просто боюсь представить, что тебя может, как ты выражаешься, пиздошить. И не выключат ли после этого подкаст наши слушатели. Пусть они сначала узнают, что есть Patreon и... Первое видео, которое там можно посмотреть, как раз, собственно, посвящено этой теме, тому, как мою соведущую пиздошит.
Блестящая реклама, там еще можно заплатить кучу денег и лично с нами пообщаться. Не думаю, что найдутся такие желающие, но должна сказать об этой возможности. Так вот, можно уже к будке гласности?
Да, конечно. Я хотел еще напомнить, что мы выходим по вторникам и пятницам. Слушать нас можно в том числе в приложении и на сайте «Эхо».
А теперь можно?
Давай.
Ну, к сожалению, тема серьезная и грустная. Я просто только что перед записью увидела новости о том, что к маме главной редакторки важных историй Олеси Мараховской на Дальнем Востоке, которая живет, пришли следователи с обыском, забрали все гаджеты, забрали компьютер, увезли маму на допрос в Следственный комитет. И там ей объясняли, что ее дочь должна немедленно вернуться в Россию, а иначе все будет плохо, как будто то, что сейчас я писала, это хорошо. И да, у меня нет никаких дополнительных комментариев к этой информации или какого-то инсайда. Я просто ужасно сочувствую Олесе. Я, разумеется, проецирую какой-то ход событий на себя и на свою семью. И, ну да, мне страшно, плохо, и меня пиздошит.
Да. Я, честно говоря, новостей этих еще не видел, сейчас уже посмотрел. Хочется выразить сочувствие и поддержку Олесе. Мы с ней недавно разговаривали в подкасте. Мне кажется, в том числе и об этом. Ну, в смысле того, как оно вообще работает в условиях давления, потому что за ней и за ее коллегой следили. Ну, в общем, это все можно услышать в подкасте. И, кстати говоря... Если помнишь, недавно были проблемы у мамы Антона Долина, который тоже журналист, и, по-моему, тоже у него есть история преследования. Да. Мне кажется, там уголовное дело есть. Ну и, короче говоря, как раз мы обсуждали с коллегами недавно, что, похоже, пошли по родителям. Там был какой-то еще случай, я, к сожалению, сейчас сходу не помню. В общем, вот еще до Олеси Мараховской уже обсуждалось, что пошли по родителям. Ну и, собственно, если произошло это сейчас, то, видимо, действительно пошли по родителям.
Тут есть ход дальше пойти по детям, которые могут находиться на территории Российской Федерации, например, о котором я вообще не хочу думать.
Да, ну давай сначала все-таки пока еще не со всеми родителями разобрались. Я думаю, что есть некое уступательное движение.
Насколько я знаю со слов Олеси, у нее очень классная боевая и могущая дать отпор мама. Поэтому, если честно, я следователям не завидую и надеюсь, что она им там как следует объяснила все в этом Следственном комитете, что она о ней думает. А моя мама, например, прям противоположная. И я вообще даже не представляю, что... Ну, я, короче, даже не могу эту картинку всем нарисовать. Хотя, надеюсь, она пошлет их нахуй, если честно. Очень надеюсь, но моя мама считает, что матом ругаться нельзя, особенно если ты девочка, поэтому этого тоже не будет.
Ну, я вообще надеюсь, что ничего не произойдет с твоими родителями. Да?
Ну, я тоже, да, но у меня плохие... Плохая инсайдерская информация и плохие предчувствия. Но лучше перейти к обсуждению текста. Там проще спрятаться и говорить о работе всегда проще, чем о семье.
Да. Ты, видимо, хочешь, чтобы это я сделал?
Ну да, дай мне чуть-чуть прийти в себя-то тут.
Да, текст сегодня мы послушаем, который вышел в издании «Новая вкладка». Называется он «Нас просто нет». Это история о дальневосточном острове Путятин. О том, как он живет. Написала его Ася Хабарова. Собственно, история достаточно классическая для России. Можно даже, мне кажется, догадаться, проверить. Догадались ли слушатели, какие могут быть проблемы у острова на Дальнем Востоке?
Нет, ну там есть одна классная главная проблема, на которой я бы сосредоточилась тоже на месте автора. Но там рассказывается еще про много всяких странных вещей. Но главная проблема острова российского на Дальнем Востоке, что до него нихера нельзя доехать, даже если ты там живешь.
Да, там есть переправа паромная, которая, в общем, работает не всегда, ну, особенно зимой, я так понимаю, возникает проблема. Я сразу вспомнил, как я ездил на Курилы в свое время, когда я работал в России. Было такое время, ездил в командировки, вот. Была такая командировка у меня одновременно в Японию и на Курилы. Это было...
А я очень хорошо ее помню, потому что ты вернулся из нее такой счастливый, а я была в разгаре декрета, не могла никуда уехать. И ты рассказывал про все эти места, которые я обожаю, кстати. Почти так же, как Архангельскую область. Я ужасно сидела и завидовала.
Да, ну, в общем, там тоже остров Шикотан. На него не так просто попасть, но можно сделать это на вертолете. Просто это дорого, и там, естественно, ходит и корабль, но корабль далеко не всегда в силу ледовой обстановки ходит. Но поскольку Шикотан явно является более важным, что ли, местом для России,
но
то
он
там
сильно
все-таки...
крупнее.
Да, наверное, но он не очень большой. Там Кунашир и Туру побольше.
700, больше 700 человек живет.
Не сильно больше. Это самый маленький, по-моему, из населенных южной части Курил остров. Но это не важно все. Просто, когда читаешь этот текст, кажется, что речь идет о каких-то очень отдаленных местах. А на самом деле, я посмотрел по карте, этот остров, с него, по-моему, видно, должно быть вообще Владивосток, потому что он находится между Владивостоком и Находкой. И, в общем, это достаточно населенная часть Приморья. Насколько я себе это все представляю, и от берега он находится недалеко.
Да, кстати, из текста не создается такое впечатление, действительно.
Вот. Ну, собственно, рядом. Наверное, поэтому там, собственно, живут какое-то количество людей немалое.
Ну да, что можно ездить, можно было бы ездить спокойно бы на работу и по делам, если бы. Ну, я предлагаю все-таки не предсказывать весь текст, он нас явно серьезно заинтересовал, вся эта обстановка и... действующие лица этих конфликтов. Я предлагаю сначала его послушать, а потом уже с автором обсуждать.
А прочитаю текст Алефтины Пугач.
Чтобы добраться до острова Путятина, нужно быть пунктуальным, как швейцарские часы, состыковав несколько автобусных рейсов с точностью до минуты, чтобы попасть на паром, который ходит не всегда. В автобусе из Фокина до Дуная, ближайшего с Путятином материкового поселка, на нас с фотографом с недоверием смотрят местные. Когда выходим, водитель, улыбаясь, протягивает нам пару конфет. Я так и понял, что вы журналисты. На улице задувает холодный ветер. Наши планы добраться до острова срываются. Объявили штормовое предупреждение. В такую погоду барже в Путятине негде швартоваться. Там для этого не оборудован причал. Позже узнаю от перевозчика, что мэр Фокина Александр Баранов приезжал в этот день в Дунай на пирс и требовал, чтобы паром все равно ехал на остров. «Вы нам причалы сделаете, потом командуйте. Чего вы тут бегаете, шашкой машете?» — возразили ему на судне. На следующий день выглядывает солнце, ветер стихает, и паром уходит в море. Дунайский берег с разбросанными по нему катерами и лодками начинает отдаляться. До острова ехать 20 минут. На ржавой палубе несколько иномарок. Рядом стоят туристы. В каюте, видимо, местная старушка с потрёпанным рюкзаком в синем платке в цвет глаз. Уставшие мужчина и женщина. Несколько парней и девушек о чем-то весело болтают. Остальные задумчиво смотрят на море, потом прикрывают глаза. На острове меня встречает 58-летняя пенсионерка Светлана Попова, которая только что вернулась с вахты на местном рыбокомбинате. Она разговаривает с сидящим за рулем грузовика 64-летним охранником Дома культуры Виктором Бычихиным. Виктор предлагает подвести меня к месту встречи с остальными островитянами. Пока мы едем, он сетует на приезжающих на остров журналистов. Говорит, что в текстах не слышно голосов отчаявшихся путятинцев. Чуть поодаль от причала нас ждут 37-летняя Анна Манькова, которая работает в пекарне, и 58-летний Евгений Мирошниченко, начальник охраны гостиницы. Как будто предвидя мои вопросы, Виктор сравнивает жизнь на острове с пирамидой проблем, во главе которой стоит местная администрация. В разговор тут же включаются остальные жители. «Лет 6 назад здесь мать с сыном сгорели заживо. И останки там до сих пор лежат. Старенькая мать, сын, инвалиды они были. Зато у главы поселка Полубояркиной тогда сын пожарником был и отвечал за это. Трактор приехал с бочкой, тушили, так они дотушили, они сгорели заживо», — взволнованно вспоминает Анна Манькова о пожаре, который случился в ветхом деревянном доме 1 февраля 2018 года. Телеканал «Вести Приморья» о новости о гибели в огне 81-летней путятинки и ее 56-летнего сына сообщал, что единственная пожарная машина на острове тогда не работала, а связи с материком не было. Из-за обледенения залива на протяжении уже 6 дней на остров не могут добраться никакие экстренные службы. Плашкоут, который перевозит спецмашины и людей, буквально вмерз в бухту. Живущий в Путятине пенсионер Виктор Бычихин, вспоминая тот пожар, рассказывает, что когда Людмиле Полубояркиной, которая тогда была главой поселка, позвонили из следственного отдела и спросили, что стало с жителями сгоревшего дома, та ответила, что мать с сыном якобы уехали на материк в поселок Дунай, а когда вернутся назад, она им выделит новый дом. «Понимаете, до какой степени цинизм?» — удивляется Бычихин. При этом глава городского округа Фокино, к которому относится остров, Александр Баранов, до сих пор уверяет, что погибших на том пожаре не было. «По поводу сгорели — это безосновательное заявление, так скажем, потому что никто не подтверждает их гибель, никакие органы». Баранов добавил, что не помнит фамилии сгоревших и что это не его сфера деятельности. После пожара мать с сыном никто не видел, а родственников у них на острове нет. Описанное кажется невероятным, если вы ни разу не были в Путятине. Месте, где забывают не только про мертвых, но и про живых. На карте остров Путятина похож на перевернутого вниз головой динозавра, который плавает в Японском море в 50 километрах от Владивостока. Моряки в XIX веке назвали остров в честь Ефимия Путятина, русского адмирала, дипломата и государственного деятеля. Местные называют свой остров так же, как и единственный на нем поселок Путятин. Большинство жилых домов здесь деревянные. Зимой островитяне топят печи дровами, углем или сухостоем, который собирают в лесу. 4 двухэтажных кирпичных дома, почти 30 лет не видевших капремонта и общественные здания, отапливает котельная. Питьевую воду в Путятин доставляют с материка в бутылях по 200 литров и развозят по домам на водовозке. Жители ее покупают. Случается, что из-за перебоев в работе парома машина с водой не приезжает, как, например, случилось летом 2024 года. Тогда путятинцы ходят на колонку. Их на острове 3, но многим пенсионерам до них далеко идти. Детский сад, школа, дом культуры, несколько магазинов с продуктами первой необходимости, амбулатория, где пациентов принимает фельдшер и 2 медсестры, аптека, инфраструктура в Путятине едва позволяет выживать оставшимся там жителям и уже давно не привлекает сюда молодежь. За последние 20 лет население острова по информации Росстата сократилось примерно на 40%. Кажется, людей тут не особо считают. Согласно данным на январь 2024 года, в Путятине живут почти 700 человек, а глава Фокина Александр Баранов сказал мне, что их 396. В 2022 году он называл другое число — 296, а сами жители тогда оценивали население поселка в 500 человек. В основном это пенсионеры. «Через дом инвалиды», — уточняет Светлана Попова. Она вернулась в Путятин около 4 лет назад из Владивостока, чтобы ухаживать за матерью. Из нового на острове почти достроенная гостиница и домики для туристов. Из старого и вечного — скалы с романтическими названиями «Слон», «Петух», «Дракон», «Пять пальцев». В туристических путеводителях пишут, что череда шикарных бухт с великолепными песчаными пляжами и чистейшим морем ежегодно привлекают на остров множество диких туристов. Правда, по словам Поповой, любоваться слоном и петухом из года в год приезжают одни и те же люди. Они нам как родные. На растянувшемся на 24 километра острове нет ни одной асфальтовой дороги. Вдоль некоторых домов вырыты канавы. Подрядчик планировал делать там ливневки, но их тоже пока нет. Последнее построенное в Путятине здание — храм, который заложили в 2014 году. «Мы не против этой церкви, но лучше бы они вложили деньги во что-то более важное», удивляется таким приоритетом Светлана Попова. Более важное для путятинцев как минимум бесперебойная работа парома. Это единственная связь с материком. Баржа доставляет на остров уголь, дрова, продукты, воду, лекарства в аптеку, возит людей на материк и обратно. Но ходит она не всегда. И на острове проблемы со швартовкой. Причалы в аварийном состоянии. Сергей Терентьев, который в год закладки храма возглавлял городской округ Фокино, вместе с церковью обещал путятинцам новую жизнь. Примерно тогда же, 10 лет назад, на острове начались перебои с переправой. Если в начале 2000-х паром Путятин совершал по 5 рейсов в день и на ночь швартовался на острове, то в последнее время число рейсов сократили до 3-4. Баржа стала базироваться на материке, и зимой иногда не ходит вообще. «То лёд мешает, то сильный ветер, то еще что-то», — рассказывает пенсионер Виктор Бычихин. Он 17 лет проработал на предприятии атомной энергетики в Приморье и уволился в 2020 году, за полтора года до пенсии, из-за перебоев в работе парома. «И так сутки добирался до работы, а потом вообще объявление повесили, что будут перевозить только экстренные службы», — вспоминает путятинец. Сейчас он за минимальную зарплату охраняет на острове Дом культуры, чтобы было чем платить за уголь и дрова. Примерно каждые 4 года баржу приходится ремонтировать, и тогда транспортная связь с островом обрывается. На всю зиму, а то и дольше. В местной администрации в такие периоды заверяют, что жители острова не брошены, и отчитываются в своем телеграм-канале о том, что вместо баржи работают катер на воздушной подушке и вертолет. Но катер ходит не в любую погоду, и вместимость у него всего 9 человек, тогда как баржа может взять на борт более 20 пассажиров. Хотя официально ее вместимость тоже 9 человек. Рейсы иногда срываются, и тогда путятинцы ждут катер и вертолет часами. Зимой, в морозы, ситуация обостряется. И из-за долгого времени ожидания, и из-за того, что ехать на катере очень холодно. В отличие от баржи, которая идет от острова до материка 20 минут, его путь между материком и островом может занимать до часа. Люди ждут переправы по 2-3 часа. Баранов отправляет катер на воздушной подушке. Кто остался на стадионе стоять, увидели его. Добежали с мешками, с детьми, кто успел. Там 2 или 3 человека успели. А остальные замерзли, разошлись по домам. Потом опять вертолет, опять люди побежали. Но это как в мультике «фильм», рассказывает Светлана Попова о логистике между островом и материком, когда зимой баржа на ремонте. То же самое жители Путятина пишут в комментариях в телеграм-канале Баранова и администрации Фокина, обвиняя чиновников в бездействии и демонстрации красивой картинки в новостях. Светлана Попова говорит, что когда она жила во Владивостоке, то приезжала в поселок раз в 2 недели отдохнуть душой, а сейчас ей хочется плюнуть, развернуться и уехать отсюда. По ее словам, Александру Баранову плевать на всех на острове, потому что сам он живет на материке, в городе Фокино. Вы зайдите в телеграм-канал «Зато Фокино». Там товарищ Баранов часто пишет, вернее, его летописица, в Фокино то-то, в Дунае открыли вот это, сделали класс, сделали интерактивную библиотеку. Про Путятин ни слова, нас просто нет, описывает пенсионер Виктор Бычихин новости местной администрации. Если встает лед, путятинцам приходится идти до поселка Дунай на материке 4 километра пешком по морю. Когда навстречу дует сильный морозный ветер, после такой прогулки на ресницах застывает иней. Именно так в 2016 году во время очередного ремонта парома пришлось добираться до острова женщинам, возвращавшимся домой в Путятин из роддома с младенцем на руках. Именно так старики из Путятина ходили на материк, чтобы получить на почте пенсию. Именно так, если зимой на острове кто-то умирал, покойников возили на вскрытие в морг на Большую Землю. В полиции, рассказывают островитяне, предлагали оставлять покойника на льду, чтобы 3 дня не держать труп в сарае. Но люди опасались, что мертвеца раздерут голодные псы. Потом, чтобы похоронить покойника, помню, его могли в люльку мотоцикла посадить и по льду перевезти с материка обратно на остров, вспоминает начальник охраны местной гостиницы Евгений Мирошниченко. Пекарь Анна Манькова вспоминает, как ей пришлось добираться с материка на остров в 2019 году, когда она родила 3-го ребенка. Приехали на пирс в поселке Дуна из роддома во Владивостоке. 5 дней моей лялечке. Выходим на пирс, переправы нет. Звоню Баранову. Что делать? Тот, а чем я тебе помогу? Садимся на катер. Это не катер, шхуна. Стояла снаружи, а муж зашел в рубку с лялечкой. Я Бога молила. А как переправилась сюда, целовала песок. Вот так наскочала. В другой раз она позвонила главе Фокинской администрации Александру Баранову, чтобы узнать, как доставить на остров искусственную смесь для грудного ребенка. Тот, по ее словам, ответил: «Иди ты нахуй». Когда требуется срочная медицинская помощь людям с заболеваниями сердца, а паром не ходит, родственники ищут знакомых с катером. А инфарктника, инсультника нельзя же на катере трясти. Их нужно на скорой переправлять. «Переправят туда, через день-два человек умер», — рассказывает Манькова. В сентябре 2022 года глава Фокина Александр Баранов отчитался в своем телеграм-канале, что переправа налажена. Однако швартоваться на острове в плохую погоду по-прежнему негде. Путятинцы рассказывают, как зимой они высаживались с катера, уже обмерзшие, мокрые, прямо на железный пирс с плачем и слезами. «Детей на 3-метровую стенку поднимали за шкирку», — вспоминает Виктор Бычихин. И показывает в сторону необорудованного причала, поясняя, как снизу один взрослый поднимал ребенка наверх из катера, а сверху уже с пирса его принимал другой. Пирс, о котором говорит Виктор Бычихин, когда-то принадлежал островному предприятию, зверосовхозу. В конце 90-х он закрылся, а валаном, сделанный для рассечения льда под пирсом, в 2000-е растащили на металлолом. Мэр Фокина Александр Баранов уверяет, что недовольных в Путятине можно пересчитать по пальцам, а остальных якобы вполне все устраивает. Ни одна деревня Приморского края не обладает таким качественным обслуживанием, как Путятин. «Мы там ремонтируем, дрова уголем привозим, господи, нянькаемся с ними», — говорит Александр Баранов. По его словам, администрация ЗАТО Фокина в город тратит 40 миллионов рублей на транспортное сообщение с островом. В проблемах с перевозками на материк и обратно Баранов винит подрядчика парома «Путятин», руководителя ООО «Гарпия» Сергея Гарнова. Согласно сервису «Руспрофайл», до июня 2023 года учредителем этого ООО был Максим Полубояркин, сын Людмилы Полубояркиной. Баранов говорит, что Гарный зарабатывает на перевозках туристов и коммерсантов и должен на эти деньги содержать баржу, но не ремонтирует ее. Гарный же уверяет, что баржа работает в ноль и что он с трудом нашел подходящий паром для рейсов в Путятин, потому что в ветреную погоду при малейшей ошибке капитана судно может разбиться о необорудованные причалы. По его словам, другие подрядчики боятся швартоваться на острове. Александр Баранов возражает, что такой тип баржи, как Путятин, построен для швартовки на необорудованное побережье. «Пирсы и прочее — это придумки», — говорит Баранов. «Вся его гарного деятельность — это вымогательство». При этом причал летом 2023 года требовала отремонтировать транспортная прокуратура. Пока чиновник и предприниматель уже не первый год выясняют отношения, островитяне готовятся отдавать последние сбережения капитанам частных катеров. Жителей, которых просят наладить адекватную связь с материком, мэр Фокина Александр Баранов назвал инициативной группой, которая всем недовольна. «Моего мнения, я думаю, в вашей статье не будет. Я вам уже много чего наговорил. Это уже не ваша статья, а моя, получается», — сказал мэр Фокина. На этом разговор закончился. Он положил трубку. Пик возмущения путятинцев пришелся на начало декабря 2022 года. К тому времени остров оставался без полноценной связи с материком около 5 месяцев. И хотя администрация ЗАТО Фокина договорилась с владельцем частного катера, чтобы тот в эти месяцы возил островитян в Дунай, бесплатных рейсов не хватало, а платные не всем по карману. За дополнительный рейс капитан просит 2000 рублей. Если наберется 10 человек, платят по 200 рублей каждый. Если же кому-то одному нужно срочно на материк, приходится оплачивать рейс самому. По словам Виктора Бычихина, из-за нехватки мест на бесплатном пароме в очереди начинались склоки. Анна Манькова вспоминает, как стояла в этой очереди на баржу, будучи беременной. Представьте, вес, живот. Приходишь на бесплатный катер, а мужчины не пропускают, через голову лезут. По словам Маньковой, 28 декабря 2023 года, когда жителей Путятина доставляли на остров катером, ее 16-летний сын вернулся домой с покрытыми льдом ресницами. В тот же день на остров приехал Александр Баранов. На частной барже, защищенной от морозного ветра, его встретили возмущенные путятинцы. «Прямо на улице стали выходить и, не стесняясь в выражениях, говорить все, что о нем думают», рассказывает пенсионерка Светлана Попова. Потребовать от фокинского мэра доступного транспорта на материк тогда собралось человек 30. «Я аж на него кинулась. Меня от него оттаскивали», — вспоминает Анна Манькова свое состояние после того, как она увидела замерзшего сына. По ее словам, в тот день на частную баржу можно было взять детей, которые ехали с материка в Путятин, чтобы они не мерзли в катере, но о них никто не подумал. Виктор Бычихин говорит, что когда путятинцы пытаются поговорить с Барановым, тот ругается и угрожает завести на них уголовное дело за клевету. «Когда я спросила, будет ли баржа ходить, Баранов ответил, будете снимать, будете фотографировать, будете писать, баржа вообще ходить не будет. Это вам не ледокол». И это говорит глава администрации, у которого это судно находится на балансе. «Это как понимать?» — удивляется Светлана Попова. В разговоре со мной Александр Баранов назвал ту встречу с путятинцами провокацией Анны Баклановой. 39-летняя Анна — местная жительница, которая тогда предложила сельчанам встретиться с мэром. «Многие думают, что это наша неприязнь, но это отчаяние. Осталось нас выставить всех в цепочку и расстрелять», — говорит пенсионерка Светлана Попова. «Я понимаю, взять любой поселок Приморского края — везде проблемы, но мы — остров, это уже приговор». Даже за право свободно ходить по этому острову путятинцам пришлось судиться. Предприниматель Сергей Терентьев, сын бывшего главы Фокина, заблокировал южную часть острова площадью 6 квадратных километров, огородив ее забором и поставив охранника. Терентьев разводит там пятнистых оленей и планирует организовать сафари-парк. Чтобы получить эту территорию, он в 2023 году судился с местными жителями. Они хотели арендовать там участки, чтобы заготавливать сено. Судья встал на сторону предпринимателя. В апреле 2024 года мобилизованный путятинец хотел показать своим родным скалы на острове, но не смог это сделать из-за забора. После этого случая путятинцы добились у администрации сервитута — права свободного посещения территории. «В администрации нашей братство, родство, воровство», — вздыхает пенсионерка Светлана Попова. «Остров для местных властей — дойная корова. Только, по-моему, она им уже не молоко, а сливки дает. Губернатор бы сейчас приехал, я бы первый вопрос задала, почему Баранов до сих пор у власти? Почему такое уничтожение населения идет? Уничтожение! Ну нельзя же так жить!» Через месяц после встречи путятинцев с мэром Фокина в январе 2023 года от панкреатита умерла 35-летняя Юлия Гретинайте, которую не смогли вовремя вывести с острова на материк. Женщину доставили в больницу лишь спустя 26 часов после того, как у нее заболел живот. Спасти ее не успели. Путятинцы говорят, что Юлия не смогла вовремя покинуть остров, потому что баржа уже полгода стояла в ремонте, а частные катера не ходили из-за штормовой погоды. Баранов считает, что женщина виновата сама. Ей предлагали выехать в больницу на материк островные медики, но от госпитализации она отказалась, а вечером поднялась штормовая. Помните, что в ночь с 13 на 14 января старый Новый год? У нее на следующий день гулянка намечалась, вот она и не поехала, когда предлагали выехать первый раз утром. У Гретинайте осталось трое детей. С тех пор младшую 5-летнюю девочку увез в Осетию бывший муж, старшая дочь после школы уехала на материк, а сын живет в Путятине с бабушкой и дедушкой. Вскоре после смерти Юлии в феврале 2023 года Александр Баранов получил почетный знак за заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации от Общероссийского конгресса муниципальных образований. А весной того же года в отношении чиновника завели уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. С ноября 2023 года Баранов находится под подпиской о невыезде и продолжает работать. Расследование уголовного дела завершилось в апреле 2024 года, но приговор все еще не вынесли. После январской трагедии в Путятин приезжал губернатор Приморского края Олег Кожемяка. По его распоряжению на острове поставили теплый вагон для ожидания парома зимой. Но основная проблема отсутствия регулярной переправы так и осталась нерешенной, как и после предыдущих приездов главы региона на остров. А санитарная машина, которую выделили поселку, не подходит для перевозки лежачих больных. На транспортный коллапс между островом и материком весной 2024 года обратил внимание и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Помимо дела о халатности из-за перебоев в работе парома и аварийного состояния причалов, силовики возбудили еще два уголовных дела. Одно из них касается незаконного выделения средств перевозчику. С июля 2022 года по январь 2023 года паром был в ремонте, но за этот период перевозчик получил от администрации Фокина субсидии на сумму 14,5 миллионов рублей. Приговор по этим делам все еще не выяснен, а одно из них до сих пор расследуется. «Я из уголовных дел не выхожу. Виноват во всем. Все, что делается в стране плохое, это я виноват», комментирует глава Фокина Александр Баранов и добавляет, что в момент смерти Гретенайта он находился на лечении в госпитале и не считает себя виноватым. После гибели Юлии приморский губернатор Олег Кожемяка назначил главой Путятина-методиста местного дома культуры Анну Бакланову. Она не захотела комментировать работу фокинской администрации публично, но из общения с ней было понятно, что она оценивает ее критично. Официально эта должность называется начальник отдела администрации поселка Путятин. Предыдущую главу поселка Людмилу Полубояркину, которая занимала эту должность с конца 1990-х, губернатор попросил уволиться по собственному желанию. В итоге она пошла на повышение и стала помощником Баранова. На сайте администрации Фокина Людмила Полубояркина в такой должности не числится. И путятинцы иронизируют: «Должности нет, а своих не бросаем». Полубояркина — близкая знакомая Баранова. Он крестный отец ее внука. Александр Баранов подтвердил, что Людмила Полубояркина у него работает. В документах администрации она указывается как его помощник. В октябре 2024 года паром Путятин должна была заменить другая баржа, но из-за высокой стоимости ее обслуживания, 45 тысяч рублей в сутки, Александр Баранов не хочет подписывать договор на эти перевозки. Пока островитян продолжает возить на материк, требующий ремонта, Путятин, а жители опасаются, что снова лишатся и его. В годы СССР на острове было больше 3000 жителей. Пенсионеры наперебой рассказывают о том, как хорошо им жилось в те времена. Работой их обеспечивали два основных предприятия острова — рыбозавод и зверосовхоз, где разводили пятнистых оленей. В 1997 году зверосовхоз обанкротился, оленей пришлось забить. Рыбозавод работал до 2013 года и закрылся из-за проблем с переправой. Стало сложно вывозить рыбу, в том числе консервы, на материк. От советской эпохи на Путятине остались двухэтажное разрушенное общежитие, здание закрывшихся зверосовхоза и рыбозавода, общественной бани, кладбище и ностальгия. «Тогда человек человеку был друг», — вспоминает Виктор Бучихин. И тут же оговаривается: «Но жили мы тогда неправильно, привыкая ничего не делать». С закрытием предприятий люди стали уезжать с острова. Кто-то попробовал ездить на работу на материк, но из-за постоянных проблем с переправой уволился. «Не знаешь, вернешься ли ты после работы домой», — поясняет Светлана Попова. Пенсионеры подрабатывают и заводят коров и кур, чтобы было легче жить. Молодежь уезжает с острова, чтобы учиться и найти потом работу. Те, кто остались, часто занимаются браконьерством. Охотятся на трепанга, морского огурца, гребешка, краба. Продают их туристам или поставщикам во Владивостоке. «Нырни на 30 метров глубины, и нет никакой гарантии, что что-то поймаешь. А выживать нужно. Зимой мужчины под лед лезут, чтобы семьи не голодали. Веревки привязывают, ныряют. Были случаи, что тонули. В Дунае мальчишка молодой долбил лед, аж пальцы, ногти себе пообрывал», — рассказывает Анна Манькова. Когда дочери Бучихиных после окончания университетов хотели вернуться на остров, родители настояли, чтобы те нашли работу на материке. Зарплата на острове у многих ниже 50 тысяч рублей. Это примерно в полтора раза меньше средней зарплаты в Приморском крае. Пенсии — около 18 тысяч рублей. Лекарства, по словам местных жителей, на острове дороже, поэтому за ними люди ездят на материк. Анна Манькова приводит в пример препарат от ангины, который ей выписала фармацевт. В одной аптеке он почти в 4 раза дороже, чем в Дунае. Хотя в январе 2023 года в Минздраве Приморского края отчитывались, что такой проблемы с ценами на лекарства в Путятине больше нет. Большинству путятинцев нужно покупать уголь и дрова. Тут люди отдают по 70, 80, 100 тысяч рублей в год, чтобы протопиться, рассказывает Светлана Попова. Помимо самого топлива нужно заказывать его доставку, а с дровами нанять человека для колки. Здесь пенсии нужно иметь как в Госдуме, чтобы все это оплатить, подытоживает пенсионерка. Многие путятинцы, с которыми я общалась, считают, что глава администрации Александр Баранов делает все для уничтожения острова. И если в случае с паромом вместо решения проблемы он выясняет отношения с перевозчиком, то для работ на самом острове нанимает в подрядчики своего друга Ивана Каледаева, например, чтобы ремонтировать на острове гравийные дороги. На Путятин Иван Каледаев приехал из Владивостока около 4 лет назад. Пока малоимущие стояли в очереди на квартиры 10 лет, ему дали хату за 2 часа, возмущается пекарь Анна Манькова. За 1,5 миллиона рублей, рассказывает Светлана Попова, Каледаев изговнял им дороги, оставив вдоль обочины рваные канавы. Пенсионерам приходится перешагивать через широкий ров, чтобы ступить на дорогу. Подрядчик предложил им проложить перед калитками трубу и засыпать ее землей вместо мостика. По словам путятинцев, такая услуга стоит 4000 рублей. Откопал бесплатно, закопал платно, иронизирует островитяне. Поясняя в комментариях в телеграм-канале Приморского следкома, почему не завершен ремонт дорог, анонимный аккаунт от лица Каледаева пишет, что все работы согласованы с администрацией и переводит стрелки на жителей. Подрядчик рассказал, что весной пенсионер Виктор Бычихин въехал в его трактор на грузовике, после чего избил его, Каледаева, лопатой. Бычихин не отрицает, что дрался с Каледаевым, но говорит, что тот повредил ему руку. «Каледаев все извернул так, что это на него напали», комментирует ситуацию бывшая супруга Каледаева Галина Белкина, которая уехала на материк и живет во Владивостоке. Хотя это он первым чужую машину помял. Ковшом по ней ударил, когда дед подъехал к нему с вопросом, что тот делает с дорогами. Местный участковый Алексей Ладан завел уголовное дело только на Бычихина. «Больше всего меня поразило, когда Баранов как-то сказал, вот без этого человека, Каледаева, поселок погибнет», удивляется начальник охраны гостиницы Евгений Мирошниченко. Жалоб на качество работ подрядчика Каледаева у островитян много. «Мне не встретилось ни одного жителя, кого бы устраивала ситуация с дорогами». В то же время администрация Фокина публиковала в своем телеграм-канале благодарственное письмо в адрес Каледаева от фельдшера лаборатории за те самые канавы, которые якобы выполняют роль ливневки. Александр Баранов защищает Каледаева и говорит, что если бы не он, то на острове не было бы ни дорог, ни дров. Местные не хотят друг другу помогать. Да, они могут написать президенту или обращение сфабриковать, но сделать руками нет. Никто из островитян не хочет заниматься дорогами. Никто не хотел открыть аптечный пункт, но жаловались, что их обижают. На острове ходят легенды о жестокости Каледаева, но жители рассказывают об этом так, словно все это стало нормой. Зимой 2021 года, по словам местных, Каледаев наказал молодого путятинца Александра Решетина за кражу угля. Путятинцы говорят, что Каледаев сначала привязал парня к машине, босого, в одной футболке, в трикухе, и так протащил по поселку. Тот бежал, падал, спотыкался, а потом обессилел и рухнул на снег. Затем Каледаев привязал Решетина к металлическому столбу, это видела женщина, попросившая об анонимности. По ее словам, уголовное дело по этому поводу в полиции не завели, потому что люди, заинтересованные в умалчивании этой истории, задействовали свои связи. «Сирота без родины, без флага. Вся семья у него от рака умерла», — говорит о Решетине Анна Манькова. «Слабый, богом обиженный, косой, хромой». «Люди его в деревне подкармливали», — вспоминает Галина Белкина. Она также рассказала, что Каледаев ее бил, когда они были женаты, но в полиции ее заявление о побоях игнорировали. Жители острова говорят, что конфликт между Каледаевым и Решетиным длился давно и стал для всех привычным. Подрядчик нанимал молодого путятинца таскать что-то, может, кирпичи складывать, и платил ему за эту работу копейки. В ответ Решетин Каледаеву то стекла разобьет в машине, то соберет фекалии из туалетов и вывалит под дверь работодателю. Каледаев тогда бывало закроет парня в будку грузовика, кинет ему буханку хлеба и 1,5 литра воды и скажет «протрезвеешь, выпущу». После истории со столбом Решетина на острове не видели. Говорит еще одна путятинка, которая попросила ее не называть, она боится Каледаева. Мальчишка испугался. Первой баржей с острова уехал. В «Одноклассниках» мне писал: «Я так хочу приехать, а боюсь».
Слушай, вот ты же опытный редактор.
О, да.
Скажи, а можно ли начинать репортаж из отдаленного места не с описания того, как корреспондент туда добирался? На снегоходе, вот пароме, вертолете, автобусе, развалюхе.
Я знала, что это начнешь. Ну, кстати, этот текст один из немногих, где я, как редактор, оставила бы этот заход, ровно потому что главная проблема острова, она транспортная, и сосредоточившись там на барже, на пирсе отсутствующем и всем остальном, можно было бы это начало внутри редакционно оправдать, если бы кто-то поставил его под сомнение. Но во всех остальных текстах есть очень простое правило, почему так начинать их нельзя. Я его часто на лекциях объясняю, то есть это как бы не правило, это схема. Почему эта схема не работает? Потому что такое начало означает, что корреспондент просто рассказывает о ходе своей работы, о ходе своей командировки или своей поездки, или о ходе своего интервью. И совершенно не факт, что хронология вот этого журналистского процесса, она должна и вообще совпадает с хронологией вытаскиваемой истории и с какими-то важными ее частями. Поэтому, разумеется, по-хорошему никаких автобусов по расписанию, никаких разговоров с таксистом, никаких «я вышел на перроне, и у меня слетела шляпа» не должно быть в тексте, разумеется. Но здесь, я еще раз хочу подчеркнуть, тот редкий случай, на мой взгляд, когда это оправдан.
Да ладно, здесь тоже можно было, мне кажется, начать с истории женщины, которая умерла от панкреатита, ее не доставили вовремя.
Да, согласна, было бы более классическое начало и сразу ставящее главную проблему на вид. Да, согласна, как один из вариантов. Давай автору позвоним, спросим, почему она с нее начала.
Да, чувствую, жесткий будет разговор. Здравствуйте, Ася.
Здравствуйте.
Привет, привет. Слушали ваш текст и...
Ты же сама сказала, что первый вопрос должен задавать я.
Ну, я не могу. Я хочу сказать, что все мы вдвоем с Азаром ностальгически обрыдались по Дальнему Востоку, на котором не так много раз были, но очень его любим.
Я немало был.
Сколько? Ты был один раз, только долго.
Нет.
Да?
Я был несколько раз в Хабаровске, был на Курилах, на Сахалине, в Магадане, на Камчатке.
А вот Ася, по-моему, там живет.
Да, все верно, я здесь живу. А вы были как журналист на Дальнем Востоке?
Да, исключительно, к сожалению. Поэтому, например, на Камчатке я видел только Петропавловск-Камчатский.
Там в основном природа самая интересная.
Еще там есть шаурма с крабом.
Возможно. Просто Камчатка такая дорогая, что даже дальневосточники не могут ее себе позволить. И как-то Настя Лотарева рассказывала, что пыталась выбить туда командировку журналистку, но ей, к сожалению, никто не дал.
Ну, она не в «Новой газете» работала, знаете.
Были времена, когда «Новая газета» шиковала и могла себе позволить даже Камчатку для Ильи Азара.
Перейдем к тексту. Дело в том, что мы с Олесей поспорили о начале текста. Я, правда, не знаю, зачем задавать этот вопрос, но поскольку Олеся настаивает, то я все-таки спрошу, нужно ли каждый текст из отдаленного места начинать с описания, как человек-корреспондент туда добирается?
Илья просто не хочет выглядеть жестким редактором и сваливает все на меня, но у него было такое соображение, почему не начали текст с истории умершей от панкреатита жительницы острова, которая, кажется, как бы сильно ярче и ставит проблему баржи, причала и вообще всей логистики сразу, да, во главу угла. А почему начали вот с описания сложной дороги? Моя идея была, что здесь как раз оправдано описание сложной дороги, потому что, собственно, весь текст об этом. Вот. Но, возможно, и, скорее всего, у вас есть свои какие-то соображения на этот счет.
Дело в том, что про женщину с панкреатитом уже писали местные СМИ, владивостокские конкретно, V1.ru, если я не ошибаюсь. И писали довольно-таки плотно и довольно-таки много. Поэтому это не было инфоповодом никаким. Более того, это случилось в январе 23-го года, то есть довольно-таки давно, практически год назад. И поэтому мы решили погружаться в историю, чтобы погрузить туда и читателя, в том числе того, который никогда не был на Дальнем Востоке. Ну и да, конечно же, это связано с тем, что логистика довольно-таки, мягко говоря, усложненная, и описать ее в этом тексте, мне кажется, вполне оправданно. Вот.
Да нет, ну что, понятно, Илья? Что оправдано. Просто я,
убедили
честно,
мы тебя. Убедили
количество
мы тебя?
Текстов, которые начинаются с дороги корреспондента в отдаленное место, уже хочется бросать читать. А текст этот мне очень понравился по фактуре. Поэтому обидно, если кого-то это тоже бесит. С другой стороны, возможно, это бесит только меня. Неважно. В общем, что хочется спросить. В тексте есть такой очевидный антигерой, Баранов. А вам как кажется, если бы был не Баранов, глава поселка Фокино, отвечающий за остров, то все было бы лучше или дело не в нем?
Мне кажется, все было бы лучше, потому что, судя по моему общению с ним, это не то чтобы какой-то антигерой или какой-то злодей, скорее это такой пенсионер, который уже со многим не справляется.
Не складывается из текста впечатление, что это просто пенсионер, который с чем-то не справляется. Кажется, что это просто какой-то мудила.
Ну, а что мешает пенсионеру быть мудилой?
Ну да, собственно. Так оно и есть. Ну, да, конечно, в нем есть вот эти черты пахеризма на свое население, безусловно. Ну, даже то, как он отзывался об этой женщине с панкреатитом, типа она там выпила энергетик какой-то, ей предлагали выехать, но у них была гулянка на Старый Новый год, и из-за этого она отказалась. Ну, это просто некрасиво так говорить о человеке, который погиб таким образом. Как минимум.
Мне бы тут как раз еще, наверное, хотелось, чтобы мы это проверили. Ну, раз уж он кидает такие фразы, наверное, стоило бы спросить там, у соседей, у кого-то, правда ли она, не знаю, употребляла алкоголь, правда ли она отказалась из-за праздника уезжать в больницу, да, что довольно странно звучит вообще.
Да, согласна. Ну, дело в том, что многие, с кем я пыталась разговаривать они об этом, это как-то... как сказать, довольно неэтично выходило, потому что они были немногословны, буквально пара предложений о ней, и все, они дальше не хотели разговаривать об этом. И тем более он мне об этом сказал сильно позже, когда я уже в Хабаровск приехала, и мы уже с ним просто отдельно созванивались, я не была на путятине на тот момент. А в целом, да, мне кажется, что проблема в Баранове, потому что... Во-первых, он просто не справляется. Это довольно-таки эмоциональный человек. Ну, тут, наверное, дело не только в эмоциях, а в том, что эти эмоции ему мешают какие-то более хладнокровные, более рациональные и правильные решения принимать в отношении острова. И, ну, налаживать там нормальную жизнь.
Но у вас там в тексте есть и какие-то его друзья, родственники, которые там какой-то бизнес делают. Ну, мне кажется, тут дело не только в пахеризме. Мне кажется... Он как-то на этом зарабатывает, но это классика, там всякие коррупция, короче говоря.
Ну, вообще, да, конечно. В принципе, так оно и есть. Там дележка острова страшная происходит между не только его друзьями, там еще есть отдельные предприниматели, которые претендуют на участок на этом острове. Но в целом, в общем, ну... такой нет.
Да. А я правильно понимаю, что он фигурант как минимум двух или даже трех, да, уголовных дел?
Да, да, все верно.
Ага, ну то есть не, как бы не только нам так кажется, да, даже до следователей дошло.
Да,
тут отсюда возникает вопрос, мы тоже обсуждали с Олесей. Я, насколько посмотрел по карте, я, честно сказать, раньше особо не знал, где этот остров находится, но он не находится где-то очень далеко. Это как бы не Камчатка и не Чукотка. Я так понимаю, что это находится в населенной части Приморья между Находкой и Владивостоком. Там, судя по карте, чуть ли не должно быть видно Владивосток с острова. Как бы почему, и вы говорите, что многие претендуют на то, чтобы там какое-то что-то с этого острова поиметь. Ну, то есть это какой-то лакомый кусочек, при том, что там явно какой-то упадок и деградация. При этом это не заброшенное отдаленное место, это какой-то, ну, важный остров,
да,
который
конечно.
Можно использовать.
Там строятся гостиницы, туда ездят туристы, поэтому, безусловно, конечно, это лакомый кусочек, но при этом вот с таким...
Да и судя по фотографиям, простите, абсолютно российская Калифорния, из которой, ну, понятно, что руки чешутся что-то сделать хорошее, на самом деле, я думаю. Ну и заработать, конечно,
Так я не,
да.
может быть, тогда он, вся эта история с переправой происходит. Вот у вас там жители говорят, что Баранов делает все для уничтожения острова. Может быть, это все специально делается, чтобы жители оттуда плюнули и уехали, условно, или умерли, в общем, и уехали, и, не знаю, и чтобы они не мешали и спокойно разрабатывать остров в собственных интересах или нет?
Мне кажется, нет, потому что большинство жителей пенсионеры все-таки, и им тупо некуда уезжать. И там еще есть такая программа, как выдача жилья, например, малоимущим, еще каким-то категориям населения. И если бы Баранов был заинтересован, чтобы они оттуда уехали, там малоимущие, пенсионеры, он бы им просто квартиры был какие-нибудь выдавал Фокино. Фокино – это город, который находится, ну, в котором живет, собственно, Александр Баранов,
На
мэрствует
материке,
там.
да?
Да, конечно, на
Угу.
материке. Вот. И там, насколько я понимаю, есть полупустые квартиры или полностью пустые, которые можно было бы просто населить людьми. Скорее всего, ему просто все равно, и он устал от этого. Я сейчас не оправдываю ни в коем случае, потому что это ему нет оправдания. Но тут вот эти два фактора как бы срабатывают.
Просто тогда странно, что раз этот остров мы сами назвали уже лакомым кусочком, почему его на него не сделают нормальную переправу с нормальным кораблем и так далее. Ну, то есть, не знаю, не сделают дорогу там асфальтированную и так далее. Ну, все, что описано в тексте. Не
Ну,
понимаю
потому
логики.
что, видимо, туристам достаточно... Они же приезжают не на асфальтированных дорогах ездить, а они приезжают просто на дикий пляж, покупаться на море, палатку там организовать. Там где-то, когда я готовилась к командировке, читала на одном туристическом портале, что, наоборот, там типа первозданная природа и все такое. Вот. И поэтому, мне кажется, туристам, в принципе, этого достаточно. И они все равно будут платить за то, чтобы жить в этих гостиницах, а дороги — это же, по сути, для жителей, а жителям-то что делать? Там его друг Калидаев получил деньги на ремонт этой дороги, и все, больше ничего не делал. Вот.
Мне еще понравилась деталь, что после вот этой смерти от панкреатита, которую мы уже обсуждали, на остров приезжал губернатор Кожемяка, но по его все это закончилось тем, что по его распоряжению на острове поставили теплый вагон для ожидания парома зимой, и все.
Да, все верно. Но еще там был
Очень
трактор
забавно.
«Беларусь» для очищения зимой снега.
Ну, просто, то
Вот.
есть это как проблема, она этого острова, она не находится, в, так скажем так, в топе,
Приоритетов.
да, не знаю, власти Приморья, и, допустим, если там осталась какая-то оппозиция, не знаю, критики власти со стороны Приморского КПРФ, допустим.
Да, конечно, так оно и есть. И вообще там такая странная ситуация складывается, что, например, одна из жительниц говорит, что она переписывается с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, рассказывает ему об этих проблемах. Олег Кожемяко все время говорит, что он, ну, накажет Баранова за то, что там все так плохо, но при этом максимум, может быть, им присылают вертолет. Однажды зимой им прислали вертолет. Может быть, не однажды, но, по крайней мере, я про один случай такой знаю. Что-то еще там максимум, но при этом сама проблема не решается. Вот, например, этой осенью, получается, основной паром Путятин, который их все время возит туда и обратно с материка на остров, он должен проходить определенную процедуру освидетельствования на класс. И, соответственно, у них нету замены. Баржа, которую нашел подрядчик Сергей Гарный с большим трудом, чтобы она ходила на замену, стоит 45 тысяч в сутки, ну, рублей, соответственно. И Баранов отказывается подписывать с ней договор. И губернатор как бы обо всем этом знает. Но проблема, насколько я знаю, на сегодняшний день, она до сих пор не решается. То есть у них сейчас просто катер на воздушной подушке, но катер на воздушной подушке плох тем, что там мало места, там негде спрятаться от ветра, и он ходит довольно медленно. Вот.
Ну, и редко, насколько я понимаю, не каждый день.
Да, и он ходит в штиль. Он ходит в штиль, то есть там 2 метра в секунду, а у них большие ветра.
Так а, вот у меня был такой вопрос тоже. Это противопоставляется нынешней ситуации предыдущим добрым временам, старым добрым. Все говорят, что раньше было хорошо. И кажется из текста, что раньше ходил ледокол, грубо говоря. А мне кажется, раньше это примерно то же самое было, нет?
Раньше, как минимум, были пирсы сделанные. А потом их в 90-е или в 2000-е растащили на металл. И теперь как бы баржа из-за этого ходит довольно-таки... Ну, точнее, она не может в штормовую ходить, по идее, потому что это просто для нее опасно.
Я просто хотела чуть сменить тему еще со своим правом на ответ. Значит, вот там про погибшую женщину не удалось выяснить. А еще вот последняя ваша эта зарисовка, которую я трижды, если честно, перечитывала, про конфликт Калидаева с местным жителем, молодым человеком-сиротой, насколько я понимаю, да? Вот, там просто какое-то сначала сатирическое описание, потом уже очень грустное становится, и действительно уголовным делом пахнет. Но вся эта история описана вообще только, да, со слов третьих лиц. То есть нет...
Да ей вообще надо было удалить эту историю.
О, редактор включился. Нет, она крутая, но просто вот ни с Калидаевым, ни с самим молодым человеком поговорить не удалось, да, я правильно понимаю?
Да, к сожалению, так получилось. Честно говоря, этот текст просто мне очень с большим трудом дался. В общем, у меня просто не хватило сил, честно говоря, на разговор. По поводу Калидаева я нашла комментарий в телеграм-канале в Следственном комитете Приморья, где он там свою версию озвучивает, собственно, это есть в тексте. Свою версию по поводу не этого сироты-инвалида, а по поводу драки с одним пенсионером. Вот, ну вы помните.
Да, мне нравится, что есть несколько эпизодов, по поводу которых надо комментировать, да. Какой-то великий человек, очевидно, да. Ну просто, да, жаль, что он упущен.
Да, да, конечно, я сейчас уже понимаю, что это ошибка, просто у меня там невыносимо было потом уже этот текст дописывать именно на тот момент.
Ну, поняла. А сколько делали ты вообще его вместе с командировкой?
Больше месяца, наверное.
Да. О, Вася, у вас еще все впереди. Я вот сегодня ночью сдала текст, который я делала 3,5 месяца. Знаете, как я его ненавижу? И знаете, сколько я уже вижу пометок редакционных в этом файле? Они, знаете, сыпятся на почту, а я как бы не открываю файлы, думаю, ну, попозже, попозже. Вот сейчас подкаст запишу.
Ну, я потом поняла свою ошибку, что я просто сразу не выяснила все детали. И потом пришлось очень много доузнавать. Хотя я думала, вау, у меня там 2,5 часа диктофона от местных жителей, несколько таких, блин, шокирующих историй, громких, вот, трэшовых прям. И что из этого прям хороший текст выйдет. А потом ты начинаешь писать, и 100-500 помарок, и 100-500 доузнаваний. Мне уже стрёмно было просто с твоим героем. Я с огромной неохотой это делала, когда приходилось доузнавать. Так что да, я вас понимаю. Вот.
Ну ладно, все перебивает образ сидящего в, как это, в люльке мотоцикла покойника, да? Или куда там
да,
точно
да.
сажали, чтобы перевести?
Но вот они это, уже смеялись.
Это, кстати, тоже с чего можно было, один из вариантов начала, мне кажется, текста. И уж точно один из вариантов начала фильма, если про остров снимать док. Это, разумеется, надо просто сидеть и, как это, сторожить, да, когда кто-то умрет, прости господи. Никогда его повезут на освидетельствование.
Можно кого-нибудь убить.
Нет, подождите, я хотела спросить про другое, раз уж мы про трупы. Я сейчас смотрю сериал, абсолютно никчемный, на мой взгляд, но там такая сюжетная линия, что человек приезжает в удаленный город, канадский, и делает подкаст про убийство многолетней давности, больше 30 лет.
А я думал, ты текст пишешь.
Нет, но меня бесит, что он приезжает в этот город, начинает делать подкаст, и такой, знаете, заходит в этот дом... Хуякс, там чьи-то зубы лежат. Заходит в другой дом, хуякс, там знаки сатаны, которые ни один следак за 30 лет не увидел. И он, в общем, начинает расследовать. Я смотрю,
а у
и
тебя
бешусь.
Не так бывает, что ли?
Нет, к сожалению, нет. Так вот, я что хотела спросить. Вот эта история сгоревших или не сгоревших матери и сына, да, в пожаре в одном из домов, а трупов нет. Бывшая глава, да, населенного пункта говорит, что они вообще уехали, А вы не попробовали дойти до пепелища-то, или его там нет вообще уже? Что с этим домом? То есть я просто в духе этого сериала подумала, что вы должны были туда прийти и найти трупы, буквально вот останки, потому что за 10 лет они точно еще, ну, кости там должны лежать, по идее. Простите, я раз уж мы начали про убийство, я хочу упасть в эту яму до конца. Вы туда не доходили?
Да, на самом деле это хорошая мысль. Но у меня просто паром подходил, и местные меня торопили, потому что они говорили, что если ты сейчас не сядешь, то ты потом не уедешь. И мне даже не удалось там на туристических, в туристических местах побывать. А так,
о,
да, я
черт.
Бы хотела. Может быть, если я
О,
туда в
черт.
следующий раз приеду, я пойду
Да,
туда.
конечно, может, у вас просто можно сделать в итоге вот такую же... Сериал, кстати, на Netflix, на секундочку, я вообще
Да,
не понимаю.
Его вообще все смотрели уже.
Да?
Если
А
что,
как это?
да.
А что-то не... Something undone. Недоделанная, ну, как так называется. Абсолютно бессмысленная херня, и, видимо, кто-то из коллег мне его порекомендовал, раз я его включила. Ну, я ужасно от него бешусь. Но и буквально я читала ваш текст, и как раз какая-то серия там шла фоном, и я подумала, господи, вот же. Вот же настоящее, где должно быть. Ну да, явно, Ась, надо еще раз ехать, явно. Очевидно.
Ну да, согласна.
Много незаданных вопросов, не найденных секретов.
Ну, переедем во Владивосток, поеду туда еще раз.
Да, если баржа будет ходить.
А, ну да, точно.
Да, может, и мы съездим когда-нибудь.
Ой, не начинай.
А сейчас такие цены, мне кажется, это unreal по России путешествовать, если честно.
Ну, у нас другая проблема,
особенно по Дальнему
честно
Востоку.
Говоря.
Такая тоже проблема есть. Я, кстати, как раз пока читала... Тоже думала, что какая-то вторая часть этого текста, она может быть... Я ношусь, значит, с идеей того, что вот в России безумно развивается туризм, и какие-то неочевидные места становятся и для москвичей, и для петербуржцев, которые раньше ездили там только в Европу, да, или в Турцию, более очевидными. И как раз в тексте в этот момент появляется, что вот строятся домики, да, там даже есть фотографии их, довольно милые домики, кстати. Вот, и по-хорошему, да, остров абсолютно может вот стать такой классической жемчужиной и супердорогим в итоге, да? Опять же, с кучей рабочих мест, что хорошо. Это те же гостиницы, не знаю, там экскурсии.
Ну, в целом, то, что она описывала, это довольно-таки парадоксальная ситуация, когда развивают туризм, но на плюют, но на жизни местных жителей. Не знаю, на самом деле, когда я их встретила, мне почему-то вот особенно их какие-то взгляды жалостливые, что ли, запомнились. И когда я разговаривала с ними, было такое ощущение какой-то полнейшей безысходности и такого чувства отчаяния и бессилия, что как-то тут же захотелось им помочь, что-то сделать, как-то их жизнь улучшить. Но самое удивительное, что им плевать на весь этот туризм. Им важнее, чтобы у них просто какой-то базовый минимум был, чтобы они могли ездить по нормальным дорогам и лечиться в нормальных больницах. Вот.
Спасибо. Надеюсь, что все-таки проблемы острова какая-нибудь власть дорешит. Но, честно говоря, когда это произойдет, не уверен. Пишите еще. Надеюсь, вы внимете советом Олеси, опытного редактора. Но это ирония. Все нормально. До свидания.
До свидания.
Заканчивать подкаст придется мне одному, потому что у Олеси технические проблемы, микрофон для записи и зарядка для компьютера используют одно гнездо. Ну, я думаю, что мы можем в это поверить. Во всяком случае, я решил в это верить. Не буду, наверное, ничего говорить. У меня, пока я читал текст, было лирическое настроение, и я нашел песню Юрия Висбора «Остров Путятин». Хочу в качестве эксперимента попробовать поставить ее для прослушивания. Это куда приятнее, чем мой голос. Сейчас я напомню вам, что у нас появился Patreon, на который можно подписываться. И по-прежнему есть Telegram-канал, куда можно писать свои комментарии. А с вами были Олеся Герасименко и Илья Азар. А теперь Юрий Висбор.
Плывут на закате мимо него корабли. Маленький остров Путяти возле великой земли. Плаваем мы не от скуки, ищем не просто тревог, штопаем раны и разлуки серою ниткой дорог. Нам это все не впервые, письма с востока писать. Тучи плывут грозовые по часовым поясам. Свистнут морские пассаты по городским площадям. В старых домах адресаты почту опять поглядят. Все мы, конечно, вернемся, въедут в закат поезда. Девушкам мы поклянемся не уезжать никогда. Только с какой-то стати снятся нам все корабли. Маленький остров